114 номер. 104.
Она поет?
Она тоже поет, да.
Она поет.
Jesus. Молдавских песенниках номер 108. Салватор лимс пуне путеец емике. Севигеш ситероч, шиламини се алерч. Осутовт. Salvator les pune pute priatelike sedige si sedirot shiladine se ame Isus zaplatit tot i datores leke tu mea integri dar Isus mea albi ved acum o Domnul mie e doar Poate lepra curăța și inima desgheța. Iisus a plătit tot îi datorez. Păcatul mi-a înnegrit, doar Iisus m-a albit. Nimic în minucu, carul tău ca să-i pretind, taina mea albă umplut, spălătesc. Iisus a plătit tot îi datoresc. Păcatul mi-a înnegrit, doar Iisus m-a albit.
117 număr. Un cântec nou cânt tuturor, pe când am fost salvat, despre al meu scump salvator ce mi-a răscumpărat. 117. Salvar Матвій 121. 121. Чині вря сивіни кемат єсте, діла Салватору ла апа віє. Чині домну креті, шину воїнсіка, чині вря сивіна кума. Чині вря сивіни кемат єсте, діла Салватору ла апа віє. Чині домну креті, ну воїнсіка, чині вря сивіна. О, пакет на зуле и со стеками, диски сея лучше, когда еду там. Синие врясы ли акум, синие врясы вины, и бун арен, и ноги сини, маке покрышли. Шисо вату, маке вам эгея, синие врясы ли акум. Не забуде, тут по ним парки, кемаря отчасно, глазу Ісу, чині врясы він, акун, чел фламентине, чел ситосвине, о пакет позулю Ісу с сетями, диски сея лучше, готовь ну так, чині врясы він, акун. Окупацію Волокореля. Не займайте ваші міста.
А давай на румынском.
Как на румынском?
Давай.
Наверное, есть те, которые по-русски не поймут.
Я переведу.
Я готовил на русском, потому, извините, но надо было раньше сказать. Помните, что прошлый раз те, которые были вместе с нами, и те, которые ездили в Москву или куда-то еще, мы очень рады, что вы вместе с нами, что мы можем с вами продолжать и чуть-чуть наверстаем из того, что вы пропустили. Мы говорили о той большой пропасти или отличии от того, что имело иудейское учение, а с тем, что принес Иисус. И мы находим с каждым разом, когда эта пропасть расширяется все дальше и дальше. Иудеи как бы в свою сторону отстраняются, и Иисус как бы дальше от них. Если бы мы взяли этот отрывок сегодня, связанный с субботой, мы бы просидели здесь, наверное, как апостол Павел в 20 главе, когда проповедовал, и там Евтих на третьем этаже сидел и упал с окна. Но мы не будем затягивать настолько, чтобы кто-то упал с окна, и чтобы потом надо было кого-то воскресать. У нас нет таких сил и авторитетов. Но мы вернемся к отрывку, в котором, если вы помните, с первого стиха Евангелия от Матфея, мы видим, что здесь он назван Сыном Божьим. А в третьем стихе мы находим, что Он Господь. А 7 и 8 стихи – это стихи, которые говорят, что «Я недостоин развязать ремень обуви Его». И вы знаете, что Иоанн Креститель, увидев Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И в третьей главе Евангелия Иоанна мы читаем, что ему должно расти, а мне умоляться. Далее мы смотрим на 11 стих, где Отец заявляет о Иисусе: «Ты, Сын мой возлюбленный, которым я очень доволен». Смотря дальше на 14 стих, мы видим, что здесь это проповедник Евангелия, который пришел проповедовать Евангелие Царствия Божье. Это Евангелие, которое предлагает Царство спасения, а тем, которые покаются и поверив, спасутся. На этом не заканчивается свидетельство. В 24 стихе 1 главы мы снова находим свидетельство демона, который говорит: «Я знаю тебя, кто ты есть, Сын Божий». Каждый из отрывков говорит нам какую-то новую грань или новую сторону о Господе Иисусе. И вот в сегодняшний день мы подошли к еще одной грани, которая говорит о том, что Он является Господином Субботы. А во второй главе Евангелия от Марка, 28 стих. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и Суббота. Тогда, когда мы начинали Евангелие от Марка, вы помните, что евангелист Марк, он пропускает большую часть служения. И он начинает его с Галилеи, вот отсюда, с Капернаума, где вначале Иисус начал свое служение в Иерусалиме. И после чего поднялся сюда, и потом снова пришел сюда для того, чтобы быть распятым. Но, смотря на описание Евангелия Иоанна, мы найдем самый первый пример, тогда, когда столкнулись фарисеи с Иисусом в отношении субботы, для того, чтобы нам больше понять о том, а что будет происходить здесь. А потому что тогда, когда Иисус был на празднике в Иерусалиме и встретился с этими иудеями, возможно, прежде чем Иисус пришел обратно в Галилею, они уже опередили его и собрали массы вокруг себя и распространили этот слух, как сплетники, знаете, делают. Потому мы поговорим об инциденте, который был совершенно недалеко от Иерусалима. Посмотрите, пожалуйста, в пятую главу Евангелия от Иоанна, где записан пример. После этого был праздник иудейский, возможно, это был праздник кущи, поскольку, смотря на описание Матфея, Марка, Луки, а мы находим, что очередность событий идет в том же порядке, как в отношении призвания Левия, после этого разговор в отношении отличия, и мы говорили о коренных отличиях, где не может та иудейская традиция с обычаями и всякими наростами, которые от людей смешаться с тем, что приносит Иисус, поскольку это были два совершенно разных результата, два направления. Бремя, которое навлекали книжники, фарисеи, Синедрион и Саддукеи на людей, было невыносимо, потому Иисус возглашает и говорит в 11 главе Евангелия от Матфея: «Придите ко мне все труждающиеся». И он не имел в виду труждающихся физически. Он понимал, что на этих людях такое бремя, о котором мы чуть-чуть затронем сегодня. Но прежде посмотрим на 5 главу Евангелия от Иоанна, где все вы, которые читаете, знаете этот пример заранее, наверное, и то, на что я хотел бы уделить ваше внимание, это вот до 10 стиха мы находим этот пример, и в 10, даже 9 стихе, и тотчас человек тот сделался здоровым, взял постель свою и ходил в тот самый день, что была суббота. Вот это вся причина для скандала или для вот этих споров. Посмотрите на 11 стих. Иудеи поэтому говорили исцеленному: «Сегодня суббота, незаконно тебе носить постель твою». Посмотрите, что отвечает этот человек. Он отвечал им: «Тот, кто сделал меня здоровым, он сказал мне: возьми постель твою и ходи. И если я мог встать и мог взять постель и могу ходить, после чего 38 лет я провел в этой купальне, и никто мне не помог». И одна из других цифр, которая связана с 38 лет, помните? Далеко в Израиле. 38 лет они ходили по пустыне. К чему привело это? Из пункта А в пункт Б? Нет. Это было простое блуждание по кругу, или хождение по кругу. Это никуда не ведущее путешествие. Нет никакого прогресса, чтобы сказать, вот мы были здесь, и мы пришли сюда. Нет, они блуждали из-за робота. Посмотрите в Второзаконие, во вторую главу, стих 14. Где мы находим это описание этого путешествия. Нашли? Вторая глава. Стих 14. Промежуток времени, в течение которого мы пошли от Кадеш-Варне до того, как перешли через ручей Зарет, длился 38 лет, пока не исчез весь род мужей войны из среди воинства, как Господь поклялся им. Кроме того, что они не прогрессировали, все те евреи, которые держались упрямства или упорствовали слушаться Господа, они все перемерли за эти 38 лет для того, чтобы не войти в обетованную землю из-за своего непослушания. И вот мы смотрим на человека, который знает, что Иисус имеет больший авторитет и большую силу, чем те, которые накладывали на него бремена и которые говорят, неважно, сегодня суббота, не суббота, неважно, 38 лет или сколько лет ты пролежал, ты не должен брать постели. И он им отвечает, тот, кто мне сказал, он сказал, взять, и я взял. Исцеленный не знал, кто это, ибо Иисус удалился, так как на том месте была толпа, 13 стих. Посмотрите на 15 стих. Так, человек тот отошел и рассказал иудеям, что это был Иисус, который сделал его здоровым. Посмотрите, что происходит в 16 стихе. И поэтому иудеи преследовали Иисуса, искали убить его, потому что он делал это в субботний день. Смотря на то, что разрешалось делать в субботу, мы не находим запрета на то, чтобы сделать кому-то благо. Для этого Господь учредил субботу, для того, чтобы человек мог наслаждаться Богом, поклоняться Богу, быть благодарным, радостным. Для этого существовала суббота. Суббота была днем покоя, днем благословения, днем для человека, для того, чтобы оказать ему милость, а чтобы снять с него бремя забот и невзгод. Посмотрите на 17 стих 5 главы. Но Иисус ответил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть мой отец, он не держится буквы или дня, он всегда делает. Посмотрите, 18 стих, когда Иисус говорит им об Отце. Поэтому иудеи еще больше искали убить его. То есть теперь у них точно созревает план. Мы найдем в Евангелие от Марка, в следующий раз, когда будем смотреть, в третьей главе, когда они делают сговор для того, чтобы каким-либо образом избавиться от него и положить конец той бомбе, которая представлена к их учению, к их своду законов, которые ставили большое бремя на людей и не позволяли им выпрямиться, и вынуждены были давить на них. И мы находим, что в этом случае здесь фарисеи, но также и саддукеи, которые были противоположной партией от фарисеев. Если фарисеи верили в воскресенье, то саддукеи не верили в воскресенье. И то, что фарисеи заставляли всех с вот такой точностью соблюдать день субботы. Это с пятницы захода солнца до субботнего дня захода солнца. Нельзя было ничего делать из того, что было написано в 24 главах их субботнего закона, где один из раввинов, он старался одну главу изучить. На это ушло у него 2,5 года. Представьте себе, какое множество различных подробностей. Если мы посмотрим на некоторые из них, то есть ты что-то подбросил одной рукой и поймал другой рукой, это считалось уже работа. Вот настолько фанаты они были, чтобы соблюдался их закон. Нельзя было, вы помните, что в Палестине, там летом разогревается песок настолько, что ты, если поставишь яйцо на песок, оно варится. Это считалось работа. Нельзя было заглянуть в зеркало, потому что если ты увидел в зеркале седой волос, и ты имеешь искушение вырвать его, это уже работа. Множество. Для нас это смешно, но для тех людей это было невыносимое бремя. И тогда, когда мы смотрим на описание, с 19 стиха до конца главы Иисус доказывает им то, что Он в действительности Бог. Я не буду читать весь отрывок, прочитайте его дома. Посмотрите на 34 стих всего лишь. Но я принимаю свидетельство, я не принимаю свидетельство от человека, но это говорю, чтобы вы спаслись. Почему Иисус устроил этот инцидент на этом празднике с этим человеком, который 38 лет был болен? Чтобы люди эти поняли, что в той религии, в этой сводке своих правил и традиций нет спасения. И Он желал вывести их из этого рабства, для того, чтобы они по-настоящему приняли то, для чего это было предназначено. И смотря на все вот эти вот описания, мы вернемся к второй главе Евангелия от Марка, где евангелист Марк не просто описывает историю Иисуса, но он показывает его как Бога. И мы знаем, что с начала творения, со второй главы Бытие, мы находим то, что Бог, Он упорядочивает субботу. Посмотрите на 2 и 3 стихи книги Genesis, 2 главы. «А на седьмой день закончил Бог работу свою, которую Он делал, и почил на седьмой день от всей работы своей, какую Он делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, потому что в нем почил Он от всей работы своей, какую Бог творил и созидал». То есть это был день окончания творения. Полностью творение было закончено. Мы не находим, что Бог закончил полностью с миссией творить. Мы находим, что Он и сегодня творит новое сердце и новую жизнь дает, и новое начало. Но тогда, что было связано с тем творением, творением мира, написано, что Бог полностью прекратил творить. И то, что Он создал за 6 дней, теперь Он мог наслаждаться и сказать весьма хорошо. Но, смотря на то, что говорит здесь Бог и о чем Бог хотел указать людям через это событие, в том, что Он Творец, и что этот день Он специально создал для того, чтобы люди радовались Его творению и вспоминали о том, что Он Творец, и о том, как грех испортил то начальное, что Бог создал и сказал весьма хорошо. Смотря на Иисуса, который продолжает свою дискуссию с фарисеями и книжниками, со всем Синедрионом, которые уже заразились тем, чтобы наложить руки на Иисуса, и в 6 стихе они решаются, фарисеи вышли и тотчас совершали с радианами против Него, как бы им уничтожить Его. Это 3 глава, 6 стих. Это мы оставим на следующий раз. А в сегодняшний день я хотел бы начать с вами наш отрывок. Мы читали в прошлый раз о том, что новое, скажем, если вы имеете ткань, которую вы носили, и она протерлась, она много раз стиралась. Вы знаете, что шерсть или ткани, которые делались тогда, это не была синтетика, как сегодня синтетика, она не сбегается. Тогда делали или из хлопка, или из шерсти. Сбежавшийся материал уже, он, если пришить к нему не сбежавшуюся ткань, которая новая, скажем, что она сделает? И когда ты ее намочишь, она высохнет. Она теперь сбежится, и дыра станет еще больше на том месте, где она была. И это говорило о том, что вот эта традиция иудейская, которая не отображается в Божьем законе, мы говорили в частности о посте, что только один пост упомянут Богом в книге Левит в день искупления только. Нет тех постов, которые учредили фарисеи и книжники дважды в неделю, а в понедельник и в четверг они постились, делали такие печальные лица, чтобы все замечали их, насколько они религиозны, и видели их постящимися. И мы говорили, что другой пример о том, что это несовместимо учение Иисуса и учение иудеев в отношении тех меков, которые делали из кожи и кожи. Снимали кожу, не разрезая тело, а сдирая его полностью, как, скажем, балахон или как что-то цельное. Завязывали руки и ноги, где через горло, это была горловина, куда заливали виноградный сок, в котором он должен был бродить. Если это был старый мех, а который уже где-то пролежал и высох, и покоробился уже, и не был таким выносливым к тем газам, когда там бурлило это все вино, он прорывался и выливался весь сок. А потому Иисус говорит о том, что новое вино, в котором есть сила для брожения, наливают в новый мех только. И никак не в старый, а потому что старый не способен выдержать того давления, которое создастся в нем, и он прорвет его, и все вытечет, и не будет никакой пользы. Теперь мы находим Иисуса, продолжающегося спор в отношении субботы. Мы знаем, что праздник 7 дней в Иерусалиме окончился, и ученики вместе с Иисусом идут обратно в Галилею. По пути здесь не было большой широкой дороги. Обычно люди раньше шли через поля напрямик. Допустим, поле кукурузы или поле пшеницы. Они проходили прямо через поле, как была самая прямая дорога. Идя по полю, никто никогда не мог запретить есть из того, что на поле. Допустим, вы сегодня, даже если окажетесь во дворе соседа и сорвете там бобочку винограда, он не станет на вас кричать. Но когда он станет кричать? Когда вы придете туда с сумкой, или с рюкзаком, или с ведром, или с чем-то еще, тогда скажете, ты какое право здесь имеешь собирать? Это мое, мол, типа, чисто. Посмотрите на книгу Второзакония. Мы посмотрим на то, что написано в 23 главе, 25 стих. Второзаконие, 23 глава, 25 стих. «И когда войдешь в хлеб на корню ближнего твоего, то можешь срывать колосья рукой твоей, но серпа не заноси на хлеб». На корню ближнего твоего. Вот что мы имеем в этом отрывке. Давайте начнем его чтение, чтобы нам было ясно, о чем говорится. 23 стих, а 2 главы Евангелия от Матфея. «И было, что он проходил хлебными полями в субботний день, и ученики его начали, когда шли, срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, почему они делают в субботний день то, что незаконно? И он сказал им: разве вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и проголодался он и те, кто был с ним? Как он вошел в дом Божий в одни первосвященники Авиафара и ел показной хлеб, который кроме как священникам есть незаконно, и дал также тем, кто был с ним. И сказал им: суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Мы здесь снова видим случай, который фарисеи, будучи хитрыми, этот путь отсюда до сюда, нельзя было совершать больше 2000 шагов в день, в субботу. Если ты не проделал этот путь в пятницу, допустим, ты оставил какую-то еду или что-то еще на протяжении 1999 шагов, где ты мог взять эту еду и сделать еще 1999 шагов сюда или туда, скажем. Путь, который они проделали, они тщательно следят за Иисусом. Они не смотрят на то, что они нарушают субботу, идя за ним по этому пути, намного больше, чем сами они написали, или чем сами они ограничили этот путь, чтобы сделать жизнь людей невыносимо тяжелой. Они замечают нечто другое. Почему ученики твои срывают колосья, и это незаконно делать в субботний день? Мы видели, что это нет закона на то, чтобы срывать колосья, идя по полю. Было запрещено запускать серп, но срывать колосья не было запретом. Но посмотрите на добавку к Библии, которая была намного позже, добавлено, что если ты взял колос и ты потер его в руке, это уже считалось работой. Если ты, скажем, отколупываешь, как семечки мы отколупываем, да? А снимаешь шелуху пальцами, это также считалось работой. Если ты подбрасываешь или ветер уносит шелуху, это считалось также веяние уже. Это было работой. И вот фарисеи, настолько углубившись в свою традицию, они растирание колосьев описывают, как будто это процесс жатвы, как будто это процесс работы, где никогда никому не запрещалось утолить голод. И любая традиция, любая церемония не могла стать выше жизни человеческой. Жизнь всегда ценилась больше, чем церемония. И об этом Иисус напомнит этим фарисеям. На их, скажем, строгое или такое бессердечное требование, он им дает ответ. Разве... 25 стих. Он сказал им: разве вы никогда не читали? И не один раз вы увидите эту фразу в Священном Писании, где это было прямым поводом для них разразиться в гневе. Не было ничего в Божьем Слове, чего бы они не читали. Но читая то, что они читали, они не ставили это в русло облегчения, а наоборот, в то, чтобы отягчить и как-то усугубить жизнь людей, вместо того, чтобы сделать ее легче. И смотря на то, что Иисус спрашивает их. Раз вы не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и проголодался, он и те, кто были с ним. На этот пример мы должны открыть первую книгу Самуила. Посмотрите на 21 главу. Первая Самуила, 21 глава. Мы находим здесь Давида, который находится в бегстве от своего предшественника Саула. Давид уже помазан в цари. И тогда, когда он должен быть будущим царем. Представьте себе, что царю не нужно ходить с протянутой рукой и просить хлеба для себя и для своих воинов. Но, поскольку он еще не сидит на троне, ему приходится пройти через подобный опыт, где мы увидим подобный же опыт в жизни Иисуса Христа, сына великого Давида, которого, если бы люди поняли и приняли как за царя, ему не нужно было идти по полю и шелушить колосья для того, чтобы напитать себя или учеников и шедших с ним. Мы прочитаем несколько стихов. Я также надеюсь, что вы прочтете эту главу дома, чтобы больше понять. Потом Давид пришел в Нов. Нов – это город где-то в 1.5 километра от Иерусалима, где находилась скиния, и где на золотом столе лежали 12 хлебов предложения, о чем мы можем читать в Левитам 24 главе с 5 стиха по 9. К Ахимелеху, священнику, и испугался Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобой?» И ответил священник Давиду и сказал: «Нет под рукой моей обычного хлеба, но есть хлеб освященный, если юноши твои, по крайней мере, удержались от женщин». И ответил Давид священнику и сказал ему: «Воистину, женщины были удержаны от нас эти 3 дня с тех пор, как я вышел из сосуды юношей святый, и хлеб этот в некотором роде обычный, хотя бы и был освящен сегодня в сосуде». Так священник дал ему освященного хлеба, ибо не было там никакого хлеба, кроме показного хлеба, который взят был от лица Господа, чтобы положить горячий хлеб в тот день, когда его убирали. Очень похоже, что эта процедура также совершалась в субботу. В субботу менялся хлеб, который пролежал неделю на этом столе и уже подсох, и уже затвердел. Он шел на питание только священникам, и другой, горячий, свежий, снова ставился на столы предложением для того, чтобы быть вот этим свидетельством зависимости 12 колен от Господа, что они питаются его хлебом. И теперь смотрите на преимущество. Это то, что сказал сам Бог, чтобы там были 12 хлебов, и чтобы в каждую субботу они менялись. Когда мы читаем, что это не обычный хлеб, а это показной хлеб, это показывало Богу, насколько важно, чтобы эти 12 колен были теми, которые смотрят или ищут Господнего лица. Давайте мы прочитаем еще 24 главу Левит. «И возьми муки тонкого помола, испеки из нее 12 лепешек, 2/10 ефы будет в каждой лепешке. Положи их 2 ряда, 6 в ряд на чистом столе перед Господом. И положи чистого ладана на каждый ряд, чтобы он был на хлебе для воспоминания, приношение Господу, совершаемого огнем. Каждую субботу будет он расставлять его перед Господом, постоянно от детей Израиля по завету вечному. и будет он принадлежать Аарону и сынам его, и будут они есть его на святом месте, ибо это святейшее для него из приношений Господних, совершаемых огнем по уставу вечному». Я думаю, что это то, что необходимо знать об этих хлебах. И теперь, когда мы возвращаемся к Евангелию от Марка, мы смотрим, что это то, что случилось в жизни Давида. Он пришел со своими воинами, просил 5 хлебов, и обычного хлеба там не было. А был только этот святой хлеб, или посвященный хлеб. И священник задает вопрос: если вы настолько чисты, чтобы питаться этим особым хлебом, я могу вам дать только из этого хлеба. И они берут из этого хлеба, где, восполняя свою нужду, дают понять всем остальным, читающим этот отрывок, и нам также, что церемония смены хлеба не может стоять выше, чем человеческая нужда, или чем жизнь человеческая. А в этом случае мы видим, что Давид и его воины, они зависели от этого хлеба. У них не было другой пищи. И это говорит нам о том, что фарисеи, те, которые были жестокие и безбожные, немилостивые, грубые, они не берут это для того, чтобы удовлетворить какую-то нужду человеческую, но чтобы усугубить ее и показать большую пропасть между тем, что принес Иисус по своей любви и благодати, желая облегчить бремя людей, в противовес тому, что делали эти люди, усугубляя жизнь людей. Посмотрите на 27 стих. «И сказал им: суббота создана для человека, а не человек для субботы». Я хотел бы вместе с вами прочесть несколько отрывков из Нового Завета еще. Посмотрите, пожалуйста, в книгу Евреям, в 3 главу, где мы найдем описание того, что делала, или что должна была делать суббота. Послание Евреям, 3 глава. О, тут большой отрывок будет, но мы начнем читать с 7 стиха. «Посему, так говорит Дух Святой, сегодня, если услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время провоцирования в день искушения в дикой местности. Когда отцы ваши искушали меня, испытывали меня и видели дела мои 40 лет, посему я был огорчен тем родом и сказал: они всегда заблуждаются в своем сердце, и они не познали путей моих». В эти количества или в это число входят вот эти фарисеи и книжники. Посмотрите, что он говорит им в 11 стихе. «Так что я поклялся в ярости моей, они не войдут в покой мой». О каком покое говорится? Говорится о том покое, который Моисей или который Иисус Навин обещал им. Может быть, это и было какой-то частью физического покоя. Но покой, о котором описывает автор книги Евреям. А посмотрите дальше, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас злого сердца, неверия, в отступление от Бога живого, но увещевайте друг друга ежедневно, пока называется сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился через обманчивость греха, чтобы... Ибо мы сделались участниками Христа, если держимся начала уверенности нашей твердой до конца. Пока говорится сегодня, если услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время провоцирования. Ибо некоторые, когда услышали, провоцировали. Однако не все, кто вышел из Египта через Моисея, но кем он был огорчен 40 лет? Разве не теми, кто согрешил, чьи тела пали в дикой местности, и кому поклялся он, что не войдут в покой его, как не тем, кто не поверил? Так что мы видим, что они не могли войти из-за неверия. Помните вы этих людей, которые, скажем так, образно говоря, крутили веревки из Моисея? Хотим воды, не хотим манны, хотим мяса, то хотим, это не хотим. Это говорит о том, что они и погибли. Посмотрите 4 главу и далее. Будем поэтому бояться, чтобы при обещании, оставленном нам, о вхождении в покой его, кто из вас не оказался лишенным его. Ибо нам было Евангелие проповедано, как и им, но слово проповеданное не принесло им пользы, не будучи смешанное с верой у тех, кто услышит его. Вот чего не доставало у этих людей – веры. А была бы вера, была бы любовь, забота, попечение и благоволение. Нет веры – это строгое, мертвое правило с фанатичной такой строгостью, которое должно соблюдаться без объяснения, почему и как. Но мы, которые поверили, входим в покой, как он сказал, как я поклялся в ярости моей, если войдут они в покой мой, хотя дела были завершены до основания мира. Ибо он сказал в одном месте о седьмом дне таким образом: и почил Бог в седьмой день от всех дел своих. И в этом месте опять: если войдут они в покой мой, поскольку поэтому остается, что некоторые должны войти туда, а те, которые прежде проповедовали, не вошли из-за неверия, то опять он ограничивает некий день, говоря в Давиде. Сегодня, после стол долгого времени, как сказано, а сегодня, если услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус дал им покой, то он не говорил бы после этого о другом дне. Остается этому покой для народа Божьего. Ибо кто вошел в покой его, тот и почил от дел своих, как и Бог от своих. Потрудимся поэтому войти в покой тот, чтобы кто не пал по тому же примеру неверия. Как вы видите, часто повторяется слово «неверие» и «покой». Те, которые не верят, не могут иметь покоя. Ни внутри себя, ни вокруг себя, никаким образом. И покой, о котором говорит здесь автор, он не связан с покоем в земле от каких-то врагов, от неприятелей. Он говорит о той вере, которая обеспечивает то спасение, в котором так остро нуждаются люди. Без веры, собственными усилиями, сколько бы они ни старались, вот фарисеи много делали, чтобы приложить усилия, большие усилия прилагали к строгости, к меркантильности, скажем, соблюдению всех законов. Но это не приносит покоя, не приносит спасения. Об этом говорит нам 3-4 главы книги Евреев, что употребляя свои усилия или работая для того, чтобы угодить Богу, ты не можешь обрести этот покой. Хотел бы вместе с вами еще прочесть 4 главы 16 стих. Будем поэтому смело приступать к престолу благодати, чтобы обрести милость и найти благодать для помощи во время нужды. Ни разу о милости и о благодати не упоминаются в случае с фарисеями, книжниками, радианами, саддукеями, синедрионом или еще какого-то представителя той религиозной власти. И то, что принес Иисус, он принес милость и он принес благодать. Следующий отрывок, который я хотел бы с вами прочесть, из Галатам 4 главы 9 стих. Четвертая глава, Галатам 9 стих. Но теперь, после того, как вы познали Бога, или, скорее, познаны Богом, как обращаетесь вы опять к слабым и бедным элементам, у которых вы хотите опять быть в порабощении, спрашивает апостол Павел. Узнав о благодати, о милости, Никто не пойдет обратно к тем правилам или к тем законам, которые фанатично требуют от тебя исполнения без того, чтобы объяснять, почему и зачем. Смотрите на 10 стих. Вы соблюдаете дни и месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, как бы я не напрасно трудился перед вами. Братья, умоляю вас, будьте как я, ибо я как вы. Вы меня вообще не обидели. Вы знаете, как через немощь плоти я проповедовал Евангелие вам в первый раз. Мы видим снова, эти люди возвращались к каким-то правилам. Соблюдать дни, месяцы, времена, годы. То, что касается субботы, связано с днем. В 5 главе Галатам, посмотрите на 2 стих. Вот, я, Павел, говорю вам, что если вы обрезываетесь, Христос не принесет вам никакой пользы. Это было другое правило, которое обременяло их. И если они выполняли одно, они тем самым лишали автоматически себя другого. Об этом же говорит и 2 глава, 16 стих из послания Галатам. Узнал, что человек оправдывается не делами закона, а верой в Иисуса Христа. Мы поверили в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой в Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. В этом суть, что спасение только по вере, которое принес Иисус. А ничего из нашего прошлого, мы говорили в прошлый раз о 13 главе Евангелия от Матфея, 44-45 стихи, где он приводит притчу о драгоценной жемчужине, о которой он узнал, что он находится на этом участке. Что он делает? Он приходит, продает все свое имущество, ничего не оставляет. Для чего? Для того, чтобы завладеть тем полем и той жемчужиной, зная, что та жемчужина ему обеспечит все необходимое. Он ничего старого не оставляет. Все старое уходит от него на продажу. Следующий отрывок. Посмотрите в 14 главу Римлянам. Мы здесь снова найдем людей, которые хотят жить по каким-то правилам, что проще. Допустим, кажется им, они знают, в субботу нельзя шить, или вот вы встречаете, наверное, таких людей, а сегодня праздник, сегодня нельзя стирать, а сегодня праздник, а сегодня нельзя там ходить, или нельзя покупать, или что-то там нельзя. Мы находим таких же людей в 14 главе Римлянам, мы прочитаем с 5 по 8 стихи. Один человек почитает один день выше другого, другой почитает каждый день одинаково. Пусть каждый будет полностью убежден в своем уме. Вот о чем просит апостол Павел. Чтобы у каждого было мнение, на котором он твердо стоит. Кто чтит день, тот чтит его для Господа. Кто не чтит день, тот для Господа не чтит его. Кто ест, тот ест для Господа. Ибо он воздает Богу благодарение. И кто не ест, то для Господа не ест и воздает Богу благодарение. Ибо никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Ибо живем ли мы, для Господа живем, умираем ли мы, для Господа умираем. Поэтому живем ли или умираем мы Господним. Еще один отрывок. Колоссян. Посмотрите во вторую главу послания Колоссянам. И можно было много бы еще других найти отрывков. Но мы не находим здесь нигде, где бы апостол Павел или Иисус добавлял бы или извинял. Представьте себе, что тогда, когда в 5 главе Евангелия от Иоанна фарисеи выдвигают ему, ты что его исцелил в субботу? Иисус сказал, извините, я не знал о ваших правилах, или как-то там построил бы какой-то мостик, или сгладил бы какие-то отношения. Но мы не находим подобного чего-то от Иисуса. Он стоит на своем, и он будет им доказывать до конца своего пребывания вместе с ними о том, что то, что он делает, в корне отличается от того, что делали они до сих пор. Во второй главе послания Колоссянам мы начнем читать с 11 стиха. «В котором вы обрезаны обрезанием, сделанным без рук, сниманием тела грехов плоти, обрезанием Христовым». То, о чем здесь говорит Павел, это предмет более высшего ранга, чем практиковали иудеи тогда, и чем они хвалились, что они совершили это. С 15 по 17 стихи. «И ограбив княжества и власти, он открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними в этом. Пусть никто поэтому не судит вас в еде или в питье, или в отношении какого-либо праздника, или в новомесячье, или субботних дней, которые есть тень будущего, но тело Христово». Вот о чем он говорит. Тело должно принадлежать Христу. Вместе с телом Господь способен позаботиться о всех нуждах тела, которые стоят выше о всех традиций, обычаев, скажем, предрассудков различных и всего того, что существует в этом мире. Бог желает возвысить тело Христово над всеми этими правилами или обычаями, о которые одни говорят, что можно, другие говорят, нельзя, и никто не знает, а почему. Тогда, когда мы смотрим во весь Новый Завет, мы находим множество раз, Иисус перечисляет 9 из тех заповедей, которые были записаны в 20 главе книги Исход, повторены в 31 главе, и потом мы находим, когда они входят в обетованную землю, в 5 главе Второзакония, основа, но нигде нет упоминания о соблюдении субботы, 4 или главной заповеди, как говорят адвентисты 7-го дня, если вы с ними встречались, то они на этом строят все свое учение и требуют от вас этого в первую очередь, а все остальное потом. Другим аргументом мы найдем 15 главу Деяний апостолов, где были собраны апостолы для того, чтобы решить, каким образом церковь будет двигаться дальше. И мы находим, что там есть 3 важных правила, которые несколько раз повторяются во всей Библии. Допустим, после потопа, до потопа, после потопа, и в 15 главе Деяния апостолов упоминаются снова. Это не есть крови, держаться подальше от удавленины, от нечистого чего-то, и какое еще? Не помню. Можно найти их это быстро. Но нигде нет упоминания о субботе. Потому все те люди, которые будут стараться навязать вам исполнение субботы, и то, почему я разбил эту проповедь на 2 части. Когда писал евангелист Марк, или когда он писал, он не писал, первая глава, потом вторая глава, потом третья глава. Он написал это все одним письмом, вот таким образом, без разделений, да? Потому мы в воскресенье утром будем говорить о том, почему мы празднуем воскресенье, для чего нужно воскресенье. А вторую часть служения в час 30 уделим отрывку из 3 главы Евангелия от Марка с 1 по 6 стихи, где снова идет случай того, что Иисус теперь спрашивает у них, ну что мне делать? Исцелить его в субботу, или там был человек с иссохшей рукой, или нет. И мы находим, что они молчат. Они не говорят ему ни да, ни нет. И выводы, которые мы сделаем из этого, час 30 воскресенья жду вас обратно. А мы теперь помолимся для того, чтобы Господь был тем, который был бы учителем нашим в любви, в долготерпении, в благословении, в покое, в радости, в милости, в поклонении, а в сострадании. Не тот мертвый закон со своими жесткими правилами, который вытягивал силы из людей, но ничего не давал им взамен. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Господин субботы. И Ты сделал субботу для человека. А Ты есть тот, который управляешь субботой и дал ее из милости Мы благодарны Тебе за эту милость к нам сегодня, что мы можем, изучая, видеть высоту Слова Твоего и важность Его над тем, что было у людей. Благослови нас с признательностью и желанием быть в этом покое по вере, не стараться своими силами овладеть этим царством, а заиметь место там, где люди ходят верой. Благослови нас пониманием и желанием практики в этой жизни, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в том, что мы расскажем и другим людям о том, что слыхали сегодня. А прославляет Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Перед тем, как мы разойдемся, еще добровольные пожертвования, после чего я хотел бы напомнить вам еще о воскресенье, чтобы вы продолжали молиться за тех, которых мы сегодня не видим. И при случае, если они вам позвонят, или вы знаете их номер, позвоните и спросите им. Будь добр, возьми какую-то книжку, которая есть у тебя, и посмотри на электронный адрес, и прослушай четверговую проповедь, для того, чтобы они могли быть в курсе того, что здесь будет воскресенье. Потому что они в воскресенье придут, а без вот этого звена будет их цепочка. И два куска цепи, они не тянут из болота, они просто два куска, они не связаны между собой. А важно, чтобы познания наши шли шаг за шагом, ступень за ступенью, для того, чтобы мы могли быть единым целым и могли прославлять Господа. Потому это...